Здравствуйте, наш сегодняшний урок на тему «Период межтесним». Будем изучать отрывки из источников. Мы приглашаем вас на наш сайт CAP.TV. Там можно найти первоисточники, цитаты и также задать вопросы. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы на уроке. Итак, «Период межтесним». Избранные отрывки. Первый отрывок. «Возлюби ближнего, как самого себя», Раби Акива говорит, что это великое правило в Торе. Второй отрывок. Вавилонский Талмуд. Трактат Шаббат. «И был случай с одним чужеземцем, который предстал перед Гилелем и сказал ему, я готов обратиться в иудаизм, если научишь меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. И сказал ему Гилель, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. В этом вся Тора, а все остальное...» Комментарий «Иди учи». Я снова повторяю. Первый отрывок — это из Иерусалимского Талмуда, трактат «Недарим». Раби Акива сказал: «Возлюби ближнего, как самого себя» — великое правило Торы.
Мы это изучали много раз. У Бааля Сулама, и упоминается это часто и в хасидских книгах, у других каббалистов, эта фраза появляется все время, потому что в ней действительно выражена вся Тора. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Когда мы приходим к такому объединению с ближним, через усилия, работу, внутреннюю борьбу, приходим к состоянию такому особому, когда строится место для раскрытия Творца. И раскрытие Творца творением — в этом и есть вся реализация Каббалы и цель творения. Да? Если вопросы, пожалуйста, можно задавать. Дальше.
Второй отрывок. Вавилонский Талмуд, трактат Шаббат. «Был случай с одним чужеземцем, который предстал перед Гилелем и сказал ему, я обращусь в иудаизм, если ты научишь меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. И Гилель сказал ему, то, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. В этом вся Тора, а все остальное — комментарий. Иди и учи».
Еще раз. Это только поддерживает это мнение, что кроме «возлюби ближнего своего, как самого себя», больше нам нечего делать. Все остальное — комментарии к тому же самому закону. Что значит комментарии к тому же самому закону? Любые действия, которые мы должны выполнять в этом мире, все, кроме того, чтобы поддерживать себя на животном уровне в нашей жизни, лишь прийти, направлены на то, чтобы мы сделали связи между нами и достигли любви. Насколько удастся нам внутренне сблизиться и наладить связь, то в этой связи мы раскроем Творца, общую силу отдачи любви. Понятно? Хорошо, вопросов нет.
Следующий отрывок, говорит Рамбам. «Возлюби ближнего, как самого себя. Все то, чего ты желаешь, чтобы сделали для тебя другие, делай это брату своему. Этот закон установил праотец Авраам. И вот путь милосердия, которому он следовал. Накорми путников и напои их, и сопровождай их».
Не то чтобы об этом не знал Адам Ришон. И все его последователи, духовные, разумеется, нематериальные, мы не говорим о материальном. Когда говорится о его порождении, то каждое из 20 поколений от Адама Ришона до Авраама — это поколение каббалистов, которые передавали знания. Так все это было известно. Было известно, что такое возлюби ближнего своего, как самого себя. Но желание получать, которое было раскрыто тогда, оно было настолько небольшим, что все еще не требовало больших войн и больших усилий, объединения между людьми над их эгоизмом, пока это не взорвалось впервые в Вавилоне. И как-то мы должны понять, что такое Бавель, Вавилон, когда смешались языки, когда люди впервые раскрыли, что перестали понимать друг друга. Состояние, которое было до этого кризиса вавилонского, когда они перестали друг друга понимать, мы не представляем, что это такое. Мы не понимаем. Люди внутренне, чувственно чувствовали друг друга. Это было как бы то, что не нужно было говорить друг с другом. Было все понятно изнутри. Насколько все связаны, насколько зависят друг от друга, открыты друг другу. Эго было маленьким, простым, наивным. И это очень изменилось и меняется. Посмотрите какой-нибудь старый фильм, 50-летний, по отношению к тому, что происходит сегодня. А сейчас мы говорим о том, что было 5000 лет назад. Так мы не можем вообще понять, как это было, что было до атаки эго в Вавилоне. Это невозможно описать. Простые желания, все жили так, что нет моего, нет твоего, или нет его, чьего-то. Поэтому это и был один народ, и все было едино. Так, как будто бы все одно. Такое, как будто бы совершенное, как будто бы исправленное. Но исправленное так, что если бы мы пришли к этому состоянию, как в Вавилоне до разбиения, то пришли бы практически к конечному исправлению. Но они были в состоянии в таком, потому что их желание было очень маленьким. Эгоизм был практически никакой. Мы сегодня, если мы придем к объединению, как в Вавилоне до этой вавилонской атаки, до их, до этого кризиса, то мы достигнем Гмаратику, конечное исправление. Поэтому впервые, когда раскрылась ненависть между людьми, когда они перестали друг друга понимать, это как раз признак ненависти. Вот это то, что произошло в Вавилоне. И поэтому Авраам и называется первым, кто воскричал: «Возлюби ближнего, как самого себя». Потому что тогда для этого уже произошли условия. А до этого они естественным образом были близки друг к другу. И поэтому все эти 20 поколений до Авраама, 20 поколений каббалистов, они... Там практически не было... Если бы их связь была бы над большим желанием получать, они бы раскрыли Творца, но желания получать были настолько маленьким, что они были практически как ангелы. Так вот, отдача ради отдачи. Нечто такое. Без особых свойств и понимания. Ну ладно, вы это поймете, не проблема. Дальше.
Четвертый отрывок. Мысли прилежного. Любовь Израиля коренится в каждой самой наихудшей душе из Израиля, наследство праотца Авраама, мир праху его, который является корнем иудаизма. Как сказано, возлюби ближнего своего, как самого себя, главное правило Торы.
Да, то есть любовь Израиля — это значит все те, которые направлены прямо к Творцу, Яшар-Кель. Ну, как в Вавилоне, так и сегодня. Также после последнего изгнания вышли сыны Израиля для того, чтобы присоединить души народов. Так мы все находимся в таком же состоянии. И тогда у нас остается только вопрос, как прийти к любви Израиля. Любовь Израиля — это те люди, которые направлены прямо к Творцу, которые приходят к объединению друг с другом, выполняют это объединение в виде рож, главы по отношению ко всему человечеству. Точнее даже сказать не человечеству, а ко всему остальному желанию, которое называется гуф, тело. И тогда все те, которые стремятся к Творцу и готовы выполнить действия ради отдачи, реализовать их и присоединить к себе все остальные желания, все остальное желание человечества. Это и называется реализовать любовь Израиля. Богота.
Как такое простое выражение «возлюби ближнего, как самого себя»? Имеет под собой так много правил, которые содержат в себе так много правил, которые описаны в Торе, такие частности.
Да, все это потому что возлюби ближнего как самого себя, а затем возлюби Творца всей душой своей. Вся эта любовь должна быть выражена во всех наших 613 желаниях. И поэтому так много деталей. В каждом из желаний происходит выражение по-разному этой любви. И до любви в каждом из желаний должно быть сокращение, экран, отраженный свет, достичь намерения отдачи ради отдачи, а затем вновь расчет и достижение действий уже в получении ради отдачи. И поэтому есть очень много деталей, но все вместе они должны осуществиться на 613 желаниях общего желания. И отсюда у нас есть 613 заповедей, они так называются. То есть они делятся на 613 эйтин советов, то есть исправление желаний каждого из 613 желаний, и 613 пкудин, вкладов, получение света ради отдачи в каждое из этих желаний, а затем происходит соединение с помощью действия Рафпалим и Кабцель. То есть и в этом заключаются все исправления, которые мы должны пройти. И поэтому, хотя и есть очень много деталей в этих исправлениях, но расчет, всегда расчет остается простым. Отдавать через товарищей Творцу. Вот и все. Если ты связываешься напрямую с Творцом, то ты ничего не отдаешь ему, потому что у тебя нет силы. Отдачи, силу отдачи можно создать только если ты связываешься с товарищами. И тогда через любовь к творениям, любовь к Творцу. Так работает и называется такой подход. Хорошо? Замечательно. Вопросов нет. А, есть?
То, что нечего спрашивать о возлюби ближнего к самому себя, это понятно, что это непроходимая тема. Есть шаблоны. Есть ли у нас возможность сломать эти шаблоны?
Я не понимаю, что значит разбить шаблон. Шаблон — это как коробка. Ну, какое-то условие. Что значит его разбить? Как разбить? Что разбивать?
Я имею в виду шаблон, это какие-то предвзятые мнения. То есть понятно заранее, что такое возлюби ближнего, как самого себя. Какое-то.
Как изменить прежнее мнение возлюби ближнего?
Да, обновить как-то, освежить.
У нас нет никаких заповедей и предписание чего-то ломать. Не надо ничего делать, кроме одного. Осуществлять изо всех сил вот это вот правило: возлюби ближнего своего, как самого себя. А возлюби ближнего, как самого себя, мы постигаем и возлюби Творца. Все, точка. Мы не думаем ни о каких разбиениях, а только о выполнении этого правила, и все. И никаких других условий, никаких других действий не надо думать. Даже не надо думать в каком-то другом направлении. Точка. И мы больше не говорим об этом. Только об этом. Вот так вот, в духовном. То действие, которое ты должен выполнить, действие, ты вызываешь свет, возвращающий к источнику, и все. Если он должен что-то сломать, он сломает. Он должен сломать тебя, он сломает тебя. Если ему нужно будет сломать твой шаблон, он сломает твой шаблон. Тебе не нужно об этом думать, тебе нужно лишь реализовывать то, что ты можешь. И не нужно делать никаких действий против. Любые действия только для исправления. Все, действовать только ради исправления. Пятый отрывок.
Пятый отрывок «Путь праведных». Пришла Тора и сформулировала правило, в которое все включено. «Возлюби ближнего своего, как самого себя, без всякого различия, как себя, без отличий, без уловок и трюков, действительно, как самого себя».
Это уже уточнение, что значит «как самого себя», мы это еще не знаем. И как прийти к состоянию «как самого себя», Рабаш объясняет тут уже чуть больше. Это когда ты перестанешь чувствовать разницу между собой и другими. По крайней мере, в десятке. Когда вы включаетесь друг в друга, и это называется взаимовключение. Не просто объединение, а иткалилут, взаимовключение. Когда нет разницы между тобой и товарищем. А все становится буквально как одно. Все равно, что ты перемешиваешь две жидкости, так что невозможно их затем разделить. Это и называется прийти к состоянию как самого себя. Понятно? Да, конечно же, это тоже происходит все с помощью света, возвращающего к источнику. Он выполняет работу. Мы должны сделать лишь то, что возложено на нас. И не надо ничего ломать, и никаких перегородок, и ничего другого. Дайте свету выполнить свою работу. Дальше.
Шестой отрывок.
То есть, если мы внутри себя пробудим какую-то ненависть или что-то плохое к нашему эго, будем ненавидеть наше эго, это тоже вся эта ненависть должна прийти со стороны света, а не я должен ее делать сам. Хотя и сказано, что нужно ненавидеть зло для того, чтобы отдалиться от него. Но это тоже приходит со стороны света. Действие с нашей стороны должно быть только одним — объединение и свет, возвращающий к источнику.
Шестой отрывок «Свет и солнце». Самое главное, от чего все зависит, это чтобы были любовь и братство среди сынов Израиля. И как сказали мудрецы, что в заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» включена вся Тора. И в то время, когда есть мир между ними и любовь и братство, и дружба, они могут получить Тору.
Да, дальше. Речь идет только об одном действии, которое ведет к объединению.
Там было одно слово «должны получить». Почему «должны получить»? То есть, что должно случиться, это коннотация не совсем такая положительная.
Ну, я понимаю. Да, потому что это условие. В то время, когда есть мир, любовь, дружба, они могут получить Тору. Ну, во-первых, я тебе скажу, то, что сегодня используется в нынешнем израильском языке, это не совсем то же самое, что писалось 200 лет назад в книге «Свет и солнце». Я бы сказал это на сегодняшнем языке, они готовы.
Седьмой отрывок «Сборник законов». «Возлюби ближнего к самого себя» — это главный закон Торы, дабы включиться в единство и мир, что является главным в жизни и существовании, и исправлении всех творений, благодаря тому, что люди разных взглядов соединяются вместе в любви, единстве и мире.
И нужно добавить, что Творец пробуждает между нами различные раздоры. И когда мы, находясь в группе, как сказано, взор, они могут выглядеть как хорошие детки, а потом как ненавидящие друг друга, а потом вообще как враги, готовые сжечь друг друга. А потом приходят к объединению и к любви. И так происходит раскрытие ненависти, отторжение и раскрытие восполнения любви и мира. Так они и исправляют зло, изначальное зло. Дальше.
Восьмой отрывок говорит Ашлакадош. Грех первого храма состоял в том, что были прегрешения между человеком и местом, то есть Творцом. То есть было идолопоклонство, и это противоположно возлюбить Творца, там правило возлюбить Творца своего всем сердцем и душой. А грех второго храма в прегрешениях между человеком и его товарищем, то есть беспричинная ненависть. И это противоположно высказыванию «возлюби ближнего своего, как самого себя».
То есть главное, чтобы разбиение, которое завершило основное разбиение, было беспричинная ненависть. Ты можешь делать любые действия в наилучшем виде, быть абсолютно преданным. Ну, насколько это возможно. Выполняя те действия, которые ты считаешь, что они святые. Но если ты не ставишь перед собой целью любовь к ближнему, то ты придешь к разбиению. Или ты никогда не приведешь к построению святости. Ты останешься в разбиении, раз уж ты в нем находишься. То есть не важно, как и что ты реализуешь, то, что кажется тебе Торой, заповеди, самые замечательные действия, все, что хочешь. Если ты не движешься в сторону возлюби ближнего своего, как самого себя, как к самому важному принципу, который находится выше всех, то все остальное тебе совершенно ни на йоту не помогут тебе в исправлении, наоборот. Отличие между одним и другим будет увеличиваться. Ты будешь выполнять действия, которые кажутся тебе как святыми, это лишь еще больше удалит тебя от реализации возлюби ближнего, и поэтому это будет не в помощь, а наоборот, приведет лишь к плохому. Надо понять, это не немножко, чуть-чуть, или не страшно пока немножко так, или еще как-то. То есть, если мы делаем все, что угодно, что считаем, что это важно и для исправления, но не включает в себя возлюби ближнего, то все, что мы будем делать, это только скроет. Нет никого возлюби ближнего и только запутает. Запутает всех и лишь удалит нас от избавления. Да.
Девятый отрывок. Хаим Виталь говорит, сказали нам наши учителя, ненависть к творениям удаляет человека из этого мира, как будто он ненавидит Творца за то, что создал его. Сказано, во втором храме были праведники и большие мудрецы. И был он разрушен из-за греха без причины ненависти. И не затягивается конец и не исчезает, а лишь по причине без причины ненависти. И хотя остальные прегрешения проходят над ними лишь в их час, но беспричинная ненависть, она в сердце всегда. И каждое мгновение приступает заповедь «не ненавидь» и отменяет заповедь «делай, возлюби ближнего, как самого себя». И еще об этой заповеди сказано, что это главное правило Торы, которое целиком зависит от него.
Да, Муша.
Есть ли разница или связь между беспричинной ненавистью и идолопоклонством? Какова связь?
Идолопоклонство — это в общем любые наши действия ради получения. Это называется идолопоклонство.
А беспричинная ненависть?
Беспричинная ненависть — это когда человек по отношению к товарищу. Человек и его товарищ. То есть это и идолопоклонство, и кровосмешение, и кровопролитие. Все эти принципы, все это меньше по отношению к беспричинной ненависти. Нет более высокого, чем беспричинная ненависть. Более высокое имеется в виду на уровне греха. То есть если мы направлены только на это, то мы покроем любые исправления, которые нужно выполнить. Это то, что мы читаем во всех источниках.
Если я правильно понимаю, то ради получения относительно ближнего, относительно товарища, когда ты используешь его,
ты можешь привести еще, проделать еще тысячу разных отдельных индивидуальных действий, которые относятся между человеком и его товарищем. Все вместе они все включатся в беспричинную ненависть.
То есть относительно товарищей, Творца, все это включается.
Любые прегрешения зависят от того, что ты пользуешься своим эго во зло ближнему. И это все мешает тебе соединиться с ближним в одно кли, в котором ты можешь прийти к отождествлению и соединению с Творцом, а может даже и к слиянию с Творцом. Любые исправления — это исправление желания получать. 613 советов, 613 вкладов с помощью света, возвращающего к источнику. Только к этому ты можешь привести еще тысячу наименований этому действию, но это ничем не поможет. Это в общем желание получать должно пройти исправление, чтобы стать ради отдачи.
Если я правильно понимаю, то все эти нарушения, прегрешения, которые называют каббалисты, это и есть беспричинная ненависть.
Да. Это общее наименование всем прегрешениям, потому что именно этим ты можешь покрыть и разбиение кли Адама Ришон. Нет ничего, кроме объединения. Назови это как угодно, но это не изменит картину. Да, что там? А, нет, мы продолжим дальше.
Мы продолжаем 10-й отрывок. Бали-Сулам, 70-е письмо, и есть предисловие. Бали-Сулам написал это письмо в ответ на вопрос, который был отправлен ему после публикации статьи «Дарование Торы», в которой он изложил, что заповедь «возлюби ближнего как самого себя» является правилом Торы, и в отношении этого человек должен заботиться о своем товарище не меньше, чем заботиться о себе. Человек, который отправил этот вопрос, вообще не знал Бали-Сулама, а просто наткнулся на эту статью. Вопрос был скопированным Бали-Суламом, и он написал свой ответ ниже. По стилю письма видно, что он собирался опубликовать его в следующих брошюрах.
То, что мы сейчас прочли, это было предисловие не Бали-Сулама, а того, кто собирал книгу и готовил ее к печати.
Итак, формулировка вопроса, который был задан Бали-Суламу. Вот я не против этого, а наоборот, я бы хотел, чтобы души... Если главная цель Торы заключается в том, чтобы заботиться о людях, и не более, почему-то вся Тора...
Ведь не говорится обо всех книгах, в книгах о любви к ближнему и объединении. Говорится о разном нанесении вреда, о компенсациях, а совсем не в отношениях между людьми.
Я думаю, что все, что сказано здесь, противоречит принятой религии в Израиле, и как это распространяется среди нас. И я думаю, что сила этого комментария — это нечто новое и новая методика, которая изобрел сам. Естественно, я написал свое мнение.
Это какой-то человек, который написал в ответ на написанное Бальсулам. Он говорит, да, возлюби ближнего своего как самого себя, хорошо. Но мы видим во всех источниках, что говорится о заповедях, о разных действиях, о разных людях, как они должны вести себя и в поле, и с животными, и с кашрутом. Тысячи разных действий. Какая здесь связь с любовью? Учи и выполняй. Ну, на самом деле, это логичное замечание. И каков был ответ?
Бали Сулам говорит так. Вероятно, он недостаточно изучил мои слова, так как я написал, что было одно условие, которое было дано в начале получения Торы. Но позже, когда они изготовили золотого тельца, это состояние разрушилось, и начались войны. А сыновья Леви убили 3000 человек, словом Творца. Позже появились жалобы на Муше, Аарона, затем на лазутчиков. Поэтому, естественно, все это не способствовало любви и единству.
То есть было так много ссор, так много проблем в осуществлении возлюби ближнего как самого себя, это предварительного правила Торы. А мы пользуемся этим. Иначе мы бы не получили свет, возвращающий к источнику, а свет появляется только когда есть необходимость достичь цели, достичь исправленного состояния. Так вот, после греха золотого тельца, после этих лазутчиков, разведчиков, и всяких разных событий, которые были в пустыне. А речь идет о том, что не смогли удержаться на уровне любви между собой. То, конечно, было очень тяжело стремиться к свету, возвращающему к источнику, чтобы дал возможность любить ближнего. Так же, как ты любишь себя, и даже более, чем самого себя. Как мы это изучаем на примере, который приводит Илель.
И, конечно, все это не способствовало любви и единству, и позже, когда они вошли в землю Израиля, по-прежнему не было мира.
То есть ненависть между ними.
И поэтому было невозможно ожидать, что кто-то захочет выполнять эту главную заповедь.
Возлюби ближнего как самого себя.
И чтобы Тора в Израиле не была предана забвению, они начали заниматься остальными заповедями.
Для того, чтобы не забылась Тора в Израиле. То есть, в общем, все это понятие, которое было вокруг, и, в общем, как-то внедрить в людей, в народ, находящихся в отторжении, в ненависти друг к другу. Как можно им что-то передать? Возлюби ближнего как самого себя невозможно было дать им это правило, они не могли это принять и забывали об этом через пару минут. Но тем не менее, как же сформировать так, чтобы подготовить, и в будущем они могли бы принять это правило, могли бы воспользоваться им и работать с ним? Да.
Несмотря на то, что они оставили главное,
это правило возлюби ближнего,
потому что у них не было другого пути, и, возможно, именно об этом и говорили мудрецы, когда затруднялись объяснить уничтожение второго храма, ведь не было там идолопоклонства, и они были знатоками Торы, говоря, что причиной разрушения была беспричинная ненависть. Возможно, они имели в виду, что не смогли заняться сутью Торы, и это «возлюби ближнего своего, как самого себя».
Да. То есть здесь уже конец святости, даже той небольшой, которая была в Израиле, она вся исчезла, потому что не осталось от того обещания, которое было произнесено во время получения Торы, достичь возлюби ближнего своего как самого себя, направить себя, от него уже ничего не осталось. И поэтому вышли в изгнание, в последнее изгнание, а мы сегодня должны из него выйти. И еще выход этот возможен только при условии, что мы пробудим это правило возлюби ближнего как самого себя, объединение всех. Вопросы.
Кажется сегодня, что желание получать намного больше, и разделение между людьми намного больше, чем было тогда. Так что мы сегодня можем заниматься возлюби ближнего, как самого себя? То, что 200 лет назад Борис Улам писал, что невозможно было этим заниматься.
Мне трудно сказать. Я действую так, как должен. Я не спрашиваю об условиях, они лучше или хуже. Я вижу, что каббалисты на протяжении всех поколений хотели, насколько могли, оживить общество и вернуть это правило, напоминали о нем, рекламировали его, и если это было возможно, говорили всему человечеству о нем, так действовали. И мы точно так же. Пришло ли правильное время? Я следую за Бали Суламом и Рабашем. Не делаю самостоятельных расчетов. Я могу ошибаться. Мне может что-то показаться так или иначе. Я делаю то, что они сказали. И что я, в общем-то, делаю? Я перед вами раскрываю статьи Бали Сулама и Рабаша и всех остальных каббалистов. Я вас обучил, как понять все, что там написано, а все остальное возложено на вас. Захотите, пожалуйста, нет, ваше дело.
Это понятно. Я хотел понять, что пишет Бали Сулам этому человеку, который, видимо, не согласен с ним, и, видимо, и у нас. Когда мы приходим с этим посылом, нам говорят, что это вы тут выступаете, есть еще тысячи разных дел.
Да, так не надо ничего делать, ничего прежде, чем возлюби ближнего, предваряющее все остальное. Да, не то, что мы относимся к тому, что они говорят, что важнее, важно это или важно тот. Мы говорим, что это важно. Именно выполняя это правило, можно выстроить третий храм, объединение народа Израиля. Кстати, мы вообще не говорим о Торе. Мы не говорим о ней. Мы не имеем отношение к общенародной Торе. Мы говорим, давайте соблюдать возлюби ближнего своего как самого себя. Это важно, и этого не существует. А осуществить это можно только с помощью света, возвращающего к источнику. Пробудить свет можно только с помощью изучения Каббалы. Это то, что написано в 155-м пункте и во всех остальных местах упоминания в источниках. То есть таким образом можно достичь возлюби ближнего. Без этого мы просто будем падать и деградировать. И я призываю вас, взгляните, посмотрите, каким темпом мы падаем. Скоро мы будем полностью изолированы от всего мира. И весь мир будет против нас просто одним единым блоком. Придут такие состояния, ну, как об этом и написано, войны Машеха. И поэтому у нас нет выбора, мы должны кричать, и мы должны все это выяснять, и совершенно однозначно.
Если мы видим, что происходит в интернете, люди пишут разные посты и говорят, что возлюби ближнего как самого себя, это каждый хочет, что все были как я. Если ты как я тебя люблю. Если ты не как я тебя не люблю.
Хорошее толкование.
Так ощущается.
Но ведь это всегда было так, Вега?
Вопрос, как из этого, как мы можем дать истинное толкование, о котором пишет Бали Сулам, то, что мы читали и в начале урока, что такое возлюби ближнего, как самого себя, что значит это как себя.
Мы должны стараться это публиковать. рекламировать. Все остальное будем надеяться, что сделает свет. Я не специалист по рекламе, я не знаю, что делать. Мы вкладываем много усилий, но я думаю, что если бы мы распространяли какой-то другой продукт, мы бы очень преуспели. Но распространять, рекламировать возлюбить ближнего своего, как самого себя, как-то обязать людей к этому, как можно? Может, делать это скрытно, более так, чтобы поняли через связь между вещами, чтобы сами осознали, как и что происходит. И не то, чтобы в Израиле говорят, что здесь, как здесь принято говорить, все друг друга ненавидят, бывает, говорят, нет, наоборот, мы все как один народ, в одном объятии. В этом народе полная путаница, то, что происходит сейчас. И с Америкой связано, и все остальное. То, ладно, будем делать все, что можно. Но понятно, что если мы не будем говорить об этом принципе, а весь мир нуждается только в нем, мы сегодня находимся в такой же ситуации, как при раскрытии Вавилона. И изо дня в день весь мир становится одновременно все более и единым, и все более рассоренным. Происходит и то, и другое. И поэтому проявляется такая большая необходимость в провозглашении этого принципа и каким образом к нему прийти. Потому что в этом спасении. Сегодня в этом спасении не говорится о каком-то конечном исправлении, отдаче Творцу. Хотя бы спастись. Спасти создание. Это понятно?
Северной Америки. Крис спрашивает, что управление Северной Америки, они решили, что они будут смотреть конгресс в записи, исходя из того, что вы говорили, и до сих пор они зеркальные конгрессы проводили в реальном времени, и снова они хотят задать вопрос, стоит ли им быть в реальном времени или в записи смотреть.
Не знаю, посоветуйтесь друг с другом. Они, вы, я думаю, что в конце концов должно быть ваше решение. Я как можно меньше, чем меньше буду вмешиваться в ваше решение, тем лучше. Вы сами должны знать, как организовать весь этот ежедневный распорядок. И то, что касается конгрессов и все остальное. Я знаю только одно. Я беру свою сумку, еду в Рим, потом возвращаюсь. В субботу я лечу, в воскресенье я возвращаюсь. Вот и все. Что вы будете делать? Принимайте решение сами. Больше нечего добавить. Задание дня.
Мы хотим поблагодарить группы Багота, Москву, десятую десятку, Равадим, Турецкая Кли, за открытое сердце и за желание провести дежурство, чтобы все были включены. И Турция прислала дневное задание. В течение дня каждый товарищ десятки находит пути напомнить и показать товарищам, что вся наша жизнь находится во власти. Нет никого, кроме него, и доброго, и творящего добро. Снова. В течение дня каждый товарищ десятки находит разные пути напомнить и показать товарищам, что вся наша жизнь находится во власти. Нет никого, кроме него, и доброго и творящего добро. Лыхаем. Одно сообщение. Мы приглашаем вас сегодня на урок Зор с 6:30 до 8 вместе с Рам Лайтманом. Спасибо всем телезрителям. Всего доброго. Все как один. Каббалистический конгресс в Италии. Мы приглашаем всех учеников Лернс-центр в Рим. С 28 по 30 июля состоится конгресс «Вопросы и запись» по www.kabbalah.it-congresso. А сейчас мы закончим. Спасибо.